словно ответа ждет. Из блестящей глубины диска рельефно проступало твердое, окаменевшее лицо, плотно сжатые губы, тяжелая складка, залегшая между сдвинутыми бровями. Чужое лицо. Плохое лицо. Совсем плохое. Скилл поежился. Он не хотел, чтобы это отражение отвечало.
«Слышь, Тивана, а он ведь не помер».
«Кто?»
«Не слышит, не хочет слышать. Ждет ответа из хмурого омута. И рот как трещина. Да тот, на щите, когда мы уходили, он еще жил».
«Так ведь это хорошо, Скилли. Или ты не рад?»
Скилл подумал. «Вроде рад. Конечно, рад, только это ведь ты его спас. Словами».
В глазах трупожога дрожал суеверный огонек, хрупкий, мерцающий отсвет затаившего дыхания зала. «Словами? Может и так. Хотя вряд ли». Высокая массивная дверь с предупредительным стоном отворилась, и в их каморку проскользнул давешний подмастерье, безуспешно пытавшийся заговорить свечи. Проскользнул и тут же неумело бухнулся на колени перед неподвижным диваной.
«Последний мастер!» — голос подмастерья звенел, грозящий лопнуть струной. «Последний мастер! Ты простил нас! Ты вернулся из-за грани учить предавших тебя!»
«Мастер?» — удивленно переспросил упурок, отодвигая диск и словно выныривая из глубокого сна.
«Да, мастер. Мы забинтовали раны жертве, и теперь она спит. Никто не уходил живым со щита, но такова была твоя воля!»
Дивана хмыкнул что-то неопределенное, но отвечать не стал.
«И правильно», — отметил про себя Скиллиард, «а то положение явно стало сдвигаться к лучшему, и только упурковых шуточек не хватало». 60 лет», — бормотал тем временем подмастерье, — «поколение за поколением, агония города и... ничего. Жертвы зря, кровь зря, жизнь зря. Учи нас, мастер». «Мы не те заблудшие, кто в отчаянии поднял руку на учителей своих. Это они, потеряв власть, в злобе попрали заветы говорящих и взялись за оружие. Учи нас, последний мастер. Верни словами былую силу, и рабы твои выполнят все, что ты скажешь».
«Все, что я скажу», — задумчиво повторил Дивана, почесывая кончик носа. И Скилл аж заскрипел зубами от невеличественности этого жеста. «Рабы!» Впрочем, звучит заманчиво. «Хотя ты, стоящий передо мной на коленях, рядишь меня в чужую заношенную мантию. Я согласен. Я попробую помочь вам, всем вам. Только для этого мне придется умереть».
Бешеная радость, вспыхнувшая было в глазах подмастерья, внезапно сменилась недоумением и страхом. И он уперся руками в пол, по собачьи заглядывая снизу вверх в бесстрастное лицо упурка. «За что, мастер?» Губы юноши задрожали, и перетянутая струна его голоса сорвалась на всхлип.
«Что это с тобой?» С насмешливым участием осведомился упурок. «Я же вроде ясно сказал, что сам хочу умереть. Сам, а не тебе шею свернуть. Хотя следовало бы. Вы меня разве не за этим в Каризы приглашали? Да еще так вежливо».
«Не надо, мастер!» — истерически закричал подмастерье, пытаясь подползти к диване. Впрочем, это у него никак не получалось. Упурок каждый раз аккуратно отодвигал его ногой на прежнее место. «Не умирай. Учи нас. Лучше убей кого-нибудь. Хочешь? Убей меня. Хочешь?»
«Тебя?» Дивана немного подумал. «Нет, тебя не хочу. У тебя кровь плохая, а у меня хорошая. И распоряжусь я ею, уж будь уверен, так, как считаю нужным. Ты же сам тут скулил, что исполните все, что прикажет последняя надежда в моем лице. Да или нет?»
«Да, мастер, но ты непоследователен. Если да, то никаких «но». Умру. Умру, мой дорогой. Все непременно умру. Только не сейчас. И так, как мне хочется, во всяком случае, никак не на вашем дурацком щите. Лично я намерен уйти из жизни на большом ежегодном кругу. Сколько там до него осталось?
8 месяцев? Кинул из угла забытый Скилл, напоминая о своем существовании и даже некотором праве на голос.
8, значит. Дивана наморщил лоб, что-то прикидывая. Хватит. Должно хватить. Иначе не подготовимся. И встань, парень, нечего по паркету елозить. Звать-то тебя как? Посол?
Подмастерье нерешительно поднялся на ноги и машинально отряхнул и без того чистые колени. «Меня? Перрон?» Он вытер выступившие слезы и неожиданно твердо взглянул в глаза Диване.
«Приказывай, мастер. Мы сделаем все, что ты скажешь. Сделаем молча и без лишних вопросов. Что нужно тебе, чтобы... умереть?» «В первую очередь... доски», — очень серьезно ответил Упурок.
Они, наверное, уже больше часа составляли бесконечный список предметов, позарез необходимых Диване, чтобы умереть. Перрон усердно скрипел облезлым пером, и в углу давно сидел неизвестно когда и откуда взявшийся сырой охотник. Сидел, молчал, улыбаясь одними уголками рта. И Скилл тоже тихо сопел, выглядывая из-за плеча Упурка, и только удивлялся, зачем Диване для смерти понадобились свечи и доски, и ткань, и... Ну, веревка — это понятно, на ней хоть повеситься можно. Потом Перрон приписал напротив веревки 345 локтей, и Скилл окончательно отказался, что бы то ни было, понимать, и только слушал, как Дивана втолковывает охотнику, что заказанные мечи должны быть длинными, узкими и прямыми, и клинок, чтоб в кольцо сгибался. А если оружейники откажут, так найти там у них стреноженного и сказать, что от Упурка.
Перрон от старания высунул мокрый короткий язык. Скилл про себя благодарил покойного старшину Рипша, научившего его читать, для развлечения никчемного и дорогостоящего, любил красиво выражаться горбатенький Рипш, сломавший себе шею в слишком уж случайной потасовке. Любил и умел. Теперь так не могут. В списке вдруг обнаружился любопытный пункт. «Женщины. 8 штук». И Скиллиард вновь погрузился в тяжкие размышления. «Нет, женщины — это само по себе хорошо, но совсем не для того, чтобы помирать. Хотя если их 8, да еще и с пляшущих флоксов тамошних кобыл натаскать, так тогда действительно и концы отдать недолго, они и поодиночке кого хочешь до полусмерти приласкают. Но зачем тогда мечи и веревки? От женщин отбиваться, да подмастерьев вязать? Опять не сходится».
Дивана прервал сумбур скилловых мыслей и потребовал, чтобы он, Скиллиард, немедленно сказал ему:
«Иллохохо, мой принц, а эти в комнате пусть слушают».
Заподозрив неладное, Скилл буркнул требуемое, Дивана скептически поджал губы и распорядился, чтоб громче и радостней.
«Илла-хо-хо! Мой принц!» Громко и радостно завопил Скильярд.
Перрон вздрогнул и сделал кляксу, сырой охотник полез к себе под балахон, но на полдороги опомнился и успокоился, а Дивана поковырялся пальцем в ухе и сказал, что «темперамент есть, но придется повозиться».